Инга Максимовская. Пончик с озорным прицепом. Пролог. Господи, а ведь я не хотела идти на этот чертов корпоратив. И платье это на мне дурацкое. В нем я похожа на батон вязанки. Розовое, блестящее. Совсем не для моих телес. Я знала, я была уверена, что этот адский бал ничего хорошего мне не принесет. Я знала.
«Понка, ты?»
Насмешливый мужской взгляд ощупывает мое тело, словно сканирует. Черт, зачем я оставила палантин в гардеробе? Чувствую себя голой. Я так надеялась, что эта встреча никогда не случится, я...
«Выглядишь бомбезно. Платье вообще огонь. На базаре купила? Или Томка твоя чокнутая сшила?»
«Какого лишего ты тут делаешь?» Сиплю так глупо, что сама себя ненавижу. Смотрю на мужчину из прошлого и не могу шелохнуться. Ноги приросли к полу, прямо к проклятым туфлям на шпильке, в которых я и ходить-то не умею. Похоже, в них на шагающий башенный кран, только такой погнутый и распухший, как после взрыва. Он не изменился совсем, только возмужал. Плечи шире стали и глаза злые. И смотрит он на меня с насмешкой. Словно это не он выкинул меня из своей жизни, а я от него сбежала.
«Понка, ты как была грубиянкой, так ею и осталась!»
Кривит губы Игорь Даров. Чёртовы губы, провалиться бы под землю.
«Встречный вопрос. Ты тут какими судьбами? Неужели решила по местам боевой славы прошвырнуться? Я думал, ты уехала со своим сердечным другом в розовой дали. И что, муж отпустил?»
Теперь его глаза похожи на ледяные осколки, способные пронзить любое сердце. Не смей меня называть это проклятой утиной кличкой. У меня в голове рвутся петарды, взрываются с грохотом. Или это так сердце колотится, что глушат все звуки вокруг. Я ненавижу его. Я его презираю. Я 6 лет представляла себе эту встречу. И он снова на коне. А я, соответственно, пот. И все летит псам под хвост, все мои мечты о том, что я буду ледяной и прекрасной, а он униженным, оскорбленным. Я снова я, толстая, растерянная, и я хочу сбежать, хотя ни в чем не виновата перед этим самоуверенным носорогом, который выкинул меня из своей жизни как ненужную игрушку. И не только меня.
«Понял. Нет, значит, мужа. А что так? Он тебя бросил или не женился?» «Что ж, закономерный итог. Ты меня предала, он себя. Мужики не любят дешевых шалав. Ну, если на разок только».
«Что ты несешь? Я задыхаюсь от наглости этого самодовольного гада. Это ведь он мне изменил. Это я его застала с другой бабой. Он ее целовал, ласкал и смотрел на меня, как сейчас, со злой насмешкой. Смотрел, как я убегала вся в слезах. Уйди с дороги и больше никогда не попадайся мне на глаза, слышишь? Никогда.
Проваливай». «Не могу, куколка. Я сегодня свадебный генерал на этой вакханалии. А вот что ты тут делаешь, надо разобраться».
«Я тут работаю», — выдыхаю я. «Этого не может быть. Это не может быть правдой. Чёртов адский бал сегодня устроен в честь нового хозяина нашего отеля. Это же не... невозможно. Только не это». Даров скалится, как волк. Я пропала. Оно волит меня. И мы с Ванюшкой... Ванюшка, боже мой. Надо бежать, уносить ноги, прятать сына. Только вот если я останусь без этой работы, нам будет не на что бежать. Нам не то, что не на что будет бежать. Жить.
«Вот это поворот, Понка. И что же, ты администратор? Или, может, старшей смены?»
«Я горничная. Простая горничная. И сейчас мне хочется сдохнуть. Но нельзя. У меня есть сын. Мой мальчик. Только мой. Чёрт, страшно как. А если Даров узнает?» «Пусти». Схлипнув, отталкиваю мучителя. «Мне хочется просто бежать. Он ведь уедет. Эта гостиница досталась ему, по слухам, за долги. Он уедет точно. Его бизнес ведь в столице. Я вообще не понимаю, зачем он приперся. Не знакомиться же с персоналом занюханного отеля. Зачем?»
«Ты очумела?»
Удивленный вскрик Игоря меня отрезвляет. Я смотрю, как он, взмахнув руками, заваливается на стол, заставленный бокалами.
«Дура чертова!»
Рык, почти звериный, придает мне ускорение. Срываясь с места, как спринтер, слышу звук бьющегося стекла за своей спиной. Но теперь точно кранты. Я безработная мать-одиночка. Зашибись, сходила расслабиться. А вылетаю из зала, не разбирая дороги. Каблуки стучат по мраморному полу слишком громко, будто взрывается под моими ногами земля. Сердце колотится где-то в горле, мешает дышать. Люди оборачиваются, кто-то возмущенно цыкает, кто-то смеется, но мне все равно. Мне сейчас вообще на все плевать. Сворачиваю за угол, почти врезаюсь в официанта с подносом. Бокалы звякают, он матерится сквозь зубы. А я уже бегу дальше, в гардероб. Мне нужен мой палантин. Мне нужно что-то, за что можно спрятаться. Хоть на секунду. Руки дрожат так, что я не сразу попадаю номерком в ладонь гардеробщицы. Она смотрит на меня внимательно, с жалостью. Наверное, у меня сейчас лицо, как у сумасшедшей.
«Даш, тебе плохо?»
Осторожно спрашивает она, слишком участливо. Даже она меня жалеет. Тетя Женя, у которой в жизни нет ничего, кроме трех кошек, жалеет меня. Наверняка уже кто-то ей рассказал, что я уронила нового хозяина нашей богадельни. Слухи в нашем отеле разлетаются молниеносно. «Нет», — выдыхаю я. «Все нормально, просто стало. Домой пора. Поздно уже». Ложь выходит жалкой, как я сама.
«Ну да, поздно»,
— хмыкает тетя Женя, бросив взгляд на часы, висящие на стене. Они показывают 20:00.
«Даш, все будет хорошо. На, вот тебе. Я пекла».
Сует мне в руки пакет, пахнущий сдобой. Я ужасно хочу проглотить все, что бы там ни лежало. Стресс я заедаю. Всегда. Поэтому такая, такая толстая. Господи, ну за что?
Глава 1. Даша. Утро перед корпоративом.
Утро было бы прекрасным, если бы не... Так у меня начинается каждый новый день. День сурка. Будильник, мытью кошачьих мисок под голодный вой Маруськи, завтрак Ванюшки, подъем заспанного мальчишки с кровати. Снова спал с хоккейной клюшкой в обнимку. Снова все постельное белье, украшенное логотипами хоккейных команд в зацепках. Но нет у меня денег на дорогой спортивный инвентарь. «Ванюш, пора вставать!» — треблю сына по курчавой головке. Снова опоздаем в сад. Валентина Петровна будет недовольна.
«Мам, у меня болит живот!»
— пыхтит мое счастье. Ничего у него, конечно же, не болит. Хотя я миллион раз попадалась на уловку маленького симулянта. Детям же нельзя верить.
«И нога!»
Снова конючит мой сын, видя, что вредная мать не ведется.
«Не хочу в сад! Там Петька Зайцев снова будет обзываться! И он сказал, что ты меня не запишешь в хоккейную секцию, потому что мы бедные, и папы у нас нет!»
Улыбаясь через силу, пытаясь проглотить ставший в горле противно колючий ком. «Нет у нас папы, на которого Ванька так похож. Нет и не надо. Из предателей, получается, плохие отцы».
«Дурак он! Мой папа герой! Правда же, мам? Он же герой! И он крутой! Был!»
Ванька гладит меня ладошка по руке, а я сижу, как пыльным мешком пришибленная. Ну да, я дура. Я обманываю собственного сына. А что я должна ему сказать? Что его отец обычно мерзавец и трус? Что? «Конечно, милый». А выдавливаю, все-таки проглотив чертов ком. «И на секцию запишемся. Сразу, как только тебе исполнится 6. Так тренер сказал. Ты станешь лучшим в мире хоккеистом». Чищу, чтобы сойти с этой скользкой и ужасной темы. Но спортсмены никогда не отлынивают от своих обязанностей. И в садик они ходят точно. И живут по режиму. Они целеустремленные, сильные.
«Как папа, да?»
Блестят глазенки Ваньки. «Да, как папа. Черт, Вот уж не думала, что любовь к хоккею может передаваться на генетическом уровне. Герой не моего романа был звездой Укатка, а я... Господи, ну о чем я думала тогда?
Даров мажор, звезда и ослепительный парень, а я...
Пунка в лосинах, которые трещали по швам. Сама виновата. Во всем виновата я. Только расплачивается за это мой сын. Это мерзко и противно. Я снова вру ему, говоря, что спортсмена, а вот такие небожители. И злюсь на себя. Мерзкое утро. Значит, и денёк будет еще тот. И корпоратив этот еще гадский. Милый, пора. Чисти зубы и завтракать. В саду на завтрак мы уже почти опоздали. Я не отвечаю на вопрос сына. Просто не могу. Нет сил говорить, что его отец весь из себя такой альпинист, который, спасая женщину, свалился в пропасть. Не могу. До тошноты.
«Шоколадные шарики?»
«Нет. Омлет, каша чемпионов и какао». Вздыхаю. «Конец месяца. Какие шарики?» «До зарплаты неделя. Премии меня в этом месяце лишили за разбитый график, который даже не я расколола. Эх, жизнь жестянка».
«Ну, хоть в сад-то ты меня отвезешь!»
Супится Ванька, натягивая носочки. И тут прокол. И тут я его подведу. «Тома, Ваня, ну правда, у меня первая смена сегодня. И вечером есть дела. Но не сердись. Побудешь с тетей Томой. А в субботу сходим на хоккей».
«Честно?»
Глазенки Ванюшки распахиваются. У него глаза отца. Он крошечная копия Игоря Дарова. Человека, который меня уничтожил. Истеричный звонок в дверь меня встряхивает. Так может звонить только один человек на планете. И если ей не открыть вот прямо сейчас, то Томка вынесет железную дверь.
«Буба-буба-буба-буба-буба!»
Высовывается из ванны Ванятка. У него изо рта торчит щетка, подбородок весь в пасти. «Обязательно скажу», — хмыкаю я. Дверь распахивается, словно порывом ураганного ветра, и я едва успеваю отскочить. «Девки!» Томка замолкает, потому что в прихожей появляется Ванятка. «Ну, короче, это... Я гармошку приволок!» Хихикает моя лучшая подруга, почти сестра. Это она не дала мне свалиться в пропасть отчаяния и наделать ошибок. «Точнее, платье! Ты будешь неотразима! Зуб даю!» Я смотрю на футляр в руке Томы, расшита пайетками, и уже понимаю, что меня ждет нечто ужас шикарное. Чересчур для меня.
«Пойдешь и порвешь там всех! И потребуешь повышения уже наконец! У этой выдры начальницы! При новом бугре она не посмеет тебе отказать! Ты лучшая! Ты мать-одиночка! И ты просто обязана стать старшей смены! Правильно я говорю, Ванька?»
Поворачивается Томка к моему сыну, который умыт, причесан и румян. Стоит рядом и улыбается от уха до уха.
«Правильно, тетя Том. Мама лучше всех, иначе бы папа в нее не влюбился. Герой же женится только на лучших».
«Иди собирайся, герой», — хмыкает Томка. «А то ваша Валентина Петровна нас с тобой превратит в сушеных бармалеев».
«Сегодня опять?» — спрашивает, когда Ванька исчезает в детской.
«Ты бы, что ли, уже перестала ему врать про геройство его папашки-козла? Полярник хренов, чтоб ему валенки!»
«Тома!» — вздыхаю я устало, с трудом сдерживая смех.
«Чего, Тома? Тома! 100 лет уже, Тома! Мальчишке голову заси... В общем, забиваешь. А потом он вырастет и тебе не скажет спасибо. А если в папане его взыграю чувства?»
«Он не знает о Ваньке», — испуганно шепчу я. «И не узнает никогда. Слышишь?»
«Я-то слышу. А вот ты себя слышишь? Шило в мешке не утаишь. Доброхотов вокруг как...»
«Тома...»
«Эх, ладно. Делай, как знаешь. Но вечером хоть блистай. А то, может, тот ферзь, который вашу гостишку отжал, как увезет в райские кущи».
«Господи, Тома, ну что ты несешь?» Прерываю я слишком оптимистичный поток Томкиного словоблудия. «Хоть бы не повалял всех, к
чертовой бабушке. Знаешь же, что новая метла по-новому метет. Я и вправду боюсь потерять эту дурацкую работу.
Глава вторая. Игорь Даров. Вечер накануне корпоратива.
Я не знаю, зачем я приехал в этот чертов город. Зачем гостиницу эту приобрел? Нет объяснения. Ведь бежал отсюда, не оглядываясь, как черт от ладана. Ненавидел все эти годы все, что связано с этим проклятым местом. Смотрю в окно на проплывающие перед моим взглядом знакомые пейзажи. У меня сейчас только одно желание — приказать водиле развернуть тачку, вернуться в аэропорт, купить билет и свалить отсюда снова. И теперь уже точно навсегда.
«Город у нас красивый, вечером особенно!»
— подает голос шофер. «О нет, только не это. Ненавижу болтливую обслугу. Нужно записать себе, уволить болтуна, нанять профессионала. Формат отеля сменится на люкс, и гостям не нужен будет этот колхозный шик и задушевный разговор с челядью».
«И люди хорошие!»
Отворачиваюсь к окну. «Люди хорошие. Бабы только твари и предательницы. Точнее, одна баба. Надеюсь, этой дуры тут давно нет. Это же невозможно спустя 7 лет».
«Ресторан вот тут хороший!»
Винчивается в мозг голос надоедливого мужика, сжимая зубы до хруста. «Шикарный ресторан, это точно. Именно тут Дашка меня и сделала рогатым. А я ведь шел к ней с кольцом в кармане, дурак наивный. Цветы еще купил, как порядочный. Жизнь хотел прожить с этой дрянью. Слава богу, глаза открылись раньше. Хорошо. Кем бы я стал, останься тут с дешевкой, которая при первой возможности прыгнула на рыбку покруче.
«А вот и ваша гостиница!»
Я молча выбираюсь из машины. Нужно будет купить пару авто представительского класса. 100 лет не ездил на таких рыдванах. Убогие все. Все вокруг просто отвратительное, да, скомины. Хотя...
«Заждались, Игорь Владимирович!»
Бросается мне навстречу ослепительная баба. Райская птичка. Грудь искусственная, туго обтянута белой тканью полупрозрачной блузы. А юбка-карандаш настолько в облипку, что, кажется, вот-вот треснет по швам. Ноги длинные, подчеркнуты головокружительными шпильками. Блондиночка. Скорее всего, ужасная стерва. Но улыбка.
«Я Светлана, управляющая этого отеля».
Я уже понял, судя по бейджу в золотой окантовке, приколотом к ее головокружительной груди. А еще я понял, что управляющей она стала не за трудовые заслуги и моральные качества, судя по посылу и острому язычку, которым она пробежалась по надутым губкам. «Люкс, ужин, и меня не беспокоить», — ухмыляюсь я. С личика красотки сползает радость. Она что, думала, что я в первый же вечер ее повышу? Смешно. Красиво, но дешево я не приемлю.
«Предупредите персонал и учтите, я редко бываю милым, когда мои приказы не выполняются».
«Хорошо, я предупрежу горничных»,
— скалится Светлана. «Может, все-таки расслабиться с ней, отступить от правила, не гадить на рабочем месте. Этот проклятый город будет во мне придурка. Мерзко».
«А на завтра у нас запланирован небольшой сабантуй. Обслуга хочет познакомиться с новым шефом. Ну и...»
«Вы серьезно?» Приподнимаю бровь. «Нет, это точно колхоз «Светлый путь». Гулянка с челядью. Дальше уже падать некуда».
«У нас хороший коллектив. А есть, правда, некоторые экземпляры, но в целом люди у нас хорошие».
«Это я уже слышал. Водитель сообщил. Кстати, его рассчитайте. Человек, не умеющий молчать, непрофессионален. Ужин». Напоминаю красотке, которая сейчас смотрит на меня совсем без вожделения. Ей явно не нравится мой посыл. А и плевать.